Я вас категорически приветствую, Игорь Леонардович, добрый день.
Здравствуйте, Дмитрий Юрьевич.
Я в прошлый раз прогулял про Льва Толстого.
То есть, скажем, ну да, пусть приходит матушка. То есть, да, да.
Предлагаю вцепиться со свежими силами Льва Николаевича.
Да, и, соответственно, у нас первое, что мы должны сделать, потому что материал сегодня у нас будет сложный, и мы должны отсечь тех людей, которые не могут что-то задать вопрос на opera.ru, то есть, да, тех людей, которые не могут посмотреть уже 40 выложенных иллюстраций. Мы должны просто их отсечь, и поэтому, соответственно, используя остроумие Дементия, значит, я должен задать ему вопрос, после чего происходит массовый отвал неправильных зрителей. Дементий, вопрос следующим. Вернемся через час. Чем отличается заевый Пёсов от Пёсового заева?
Ну, это непросто, непросто.
Ну, ну, через час мы вернемся к этому вопросу. Спасибо, Дементий.
Это задача.
Да, все ненужные люди отвалились, и мы продолжаем по Льва Николаевича Толстого. Да? И вот, соответственно, Лев Николаевич Толстой, значит, гигантская фигура в русской культуре. То есть вопросы нравятся, не нравятся, мы не обсуждаем. Ну, просто-напросто гигантская фигура в русской культуре. И, соответственно, мы его рассматриваем с точки зрения, что можно взять сильного Льва Толстого в 2017 году и какие ошибки сделал даже выдающийся человек. Ну, наверное, ошибки не стоит тиражировать, хотя у нас есть национальная черта в России танцевать на граблях. Такая черта есть, масса мастеров обучают. То есть мастер-классы по этому искусству и так далее. И вот очень интересный момент, который, к сожалению, не проходит в школе, что в районе 1870 года, в районе, нечётко, Лев Николаевич Толстой прекратил интенсивно писать литературные произведения и стал писать скорее проповеди свои многочисленные. То есть мы знаем как литератора, а он считал себя проповеди. Более того, неоднократно он говорил, что вот этот четырёхтомник «Великий война и мир» – это вот как бы ерунда, он Фету это писал, а вот главное – это его проповеди. И публика сегодня будет посвящена много, этого не поняла, потому что публика привыкла читать его литературные произведения, а что-то будто граф стал писать не то, то есть как-то вот надо напрягаться, что плохо. Соответственно, учитывая, что в проповедях он постоянно задевал царский режим, власть тоже напряглась, то есть как-то вот прочее. Было даже замечательный такой случай, когда на съезд психиатров в Москву приехал Чезаре Ламбразо, вот который там так далее, вот, и, соответственно, выбивал разрешение у московского губернатора съездить к Льву Николаевичу Толстому.
И, просто так нельзя, ну, было?
Нельзя, вот нужно было, наверное, на иностранец, короче, нельзя. И он привел наконец, довод о том, что он психиатр, и ему не давали, а кто он сказал, что он психиатр, хорошо, и
Другое дело,
значит, и, соответственно, его отправили, потому что лечить графа, но, соответственно, там, мягко говоря, у Льва Николаевича Толстого как-то, вероятно, у него глаз был наметан, но у графа все таки много посетителей было, вот, скажем, он повел его купаться, вот, здорово уплыл, значит, как бы, значит, как Ламбразо, как-то не очень копался, вышел на берег, значит, поднял Ламбразо одной рукой, вот как бы, и, соответственно, люди оставили воспоминания, и Толстой, и Ламбразо, они друг другу не понравились, потому что Ламбразо хотел покопаться у графа в голове, как бы, а как бы вот граф там-то айда купаться, вот такие вот упражнения и прочее. Но это я в сторону отъехал, значит, просто в сторону немножко отъехал. Далее, соответственно, он лишил корма критиков, потому что рассуждатели литературы в то время тоже были блогеры, то есть их было до посинения, и также были различные типы революционеров, это очень важно в России, и как-то получилось так, что Толстой не принадлежал никому, и как-то он тоже всем нанес убыток, то есть как-то вот он должен был, как-то вот никого, поэтому, соответственно, наметились некоторые такие вот непонятки и прочее. Вот, соответственно, Толстой, как в первой части мы говорили, он проявлял эпилептоидные черты личности. Сразу же могу сказать, что слово «эпилептоид» не является ругательством. То есть, может быть, где-то оно есть ругательство, но вообще такое слово. Ну, вот так вот мама его родила, так вот сложились гены, что он был эпилептоид, и он был против. И, соответственно, скажем, он публикует такую вещь, которую я советую перечитать для тех, кто обдумывает житьё, потому что очень действительно здорово прочищает мозги, она называется «Исповедь». И толчком к исповеди послужило такие две вещи, что первое, что есть разные церкви, и вроде бы каждая церковь говорит о Боге, ну, в том числе даже в христианстве есть масса разделений, даже протестанты есть восточная церковь, есть католическая церковь, есть англиканская церковь и так далее, и как-то они вроде бы против. Другое дело, что действительно различные люди в области церкви, они проповедуют войну, то есть, что, по мнению Толстого, ну, было нехорошо. И вот я прошу сейчас Дмитрия Юрьевича зачитать некоторый кусочек из исповеди, который нам даст такое более точное понимание. Да.
Лев Толстой публикует исповедь. Произведение написано в 1879-1882 годах и опубликовано в 1884 году в Швейцарии, так как цензура не позволила сделать это в России. Первое издание на родине – 1906 год.
Однако... После манифеста о свободе царского.
О своей молодости. «Я всей душой желал быть хорошим, но я был молод, у меня были страсти, а я был один, совершенно один, когда искал хорошего. Всякий раз, когда я пытался выказывать то, что составляло самые задушевные мои желания, то, что я хочу быть нравственно хорошим, я встречал презрение и насмешки. А как только я предавался гадким страстям, меня хвалили и поощряли. Честолюбие, властолюбие, корыстолюбие, любострастие, гордость, гнев, месть – все это уважалось». Но мало что меняется в человеческой природе.
Ну вот, значит, в чем достижение потрясающее Льва Николаевича Толстого, что его действительно вели страсти, мы об этом с Дементьевым там плотно поговорили, но он иногда все-таки мог это преодолевать, в том числе вот путем вот таких вот записок, то есть он сделал сам себе зеркало в виде дневника, в виде исповеди, и величие Льва Николаевича Толстого как личности, безусловно, что он иногда, в отличие от массы других людей, действительно мог себя переделывать, скажем, да? То есть, допустим, профессор Савельев периодически сидит на этом стуле и рассказывает про некоторые инстинкты. Вот есть случаи, когда люди их преодолевают, причем в течение всей жизни. Вот Лев Николаевич Толстой один как раз из таких вот людей, который смог это преодолевать. Далее покупается дом в Москве, в Хамовниках, не будем там долго как бы обсуждать, я об этом немножко говорю, пусть есть на слайде. И, соответственно, Лев Толстой, значит, появляет такую сознательный гражданин, он решает принять участие в переписи населения всего лишь. И он вбирает себе район Смоленского рынка, в энциклопедиях написано, что сейчас эта территория не существует, но она была так социально, ну, бандитски благополучная она была, короче.
Сенная, да. Площадь.
Да, родная Сенная, как, рядом с которой я тоже поживаю. Да? Вот. И, соответственно, он делает перепись, это делает 3 дня, и очень важный момент, что вот 3 дня он занимается только этим. И вот я могу здесь поделиться личным опытом, который лично мне очень многое дал, хотя ни в коем случае я не говорю, что Лев Толстой, значит, да, просто-напросто в 9 классе к нам пошла учительница, и меня с моим товарищем, она вызвала и сказала, что она должна ходить и выявлять первоклассников в микрорайоне, оказывается, такая функция учителей, я не знал. Вот у нее болели ноги, не знаю. Короче, вот вы догадываетесь, что выявляли первоклассников мы с вами товарищи. Нас просто послали и все. И вот когда ты проходишь просто 3-4 дома в районе Сенной, упомянутого, только что, как бы, в общем-то, сплошь коммуналки, то есть один где-то тогда не было после советские времена, и вот как открываются двери, и, значит, видно неприбранные женщины, мужчины только в тренировочных костюмах, то, соответственно, скажем, к концу вечера некая материал на повестушку уже есть. То есть на роман нету, а на повестушку точно есть. И вот это очень сильный прием, такая концентрированная реальность, когда ногами, лично, не через газетку, не через Facebook, прошел и получил. И, соответственно, он делает в очередной раз выводы об этом, пишет, что, ну, первое, правительство ни черта не делает, что правда, то есть, вот, ну, правительство ничего не делает. Далее, второе, Лев Николаевич Толстой делает такой, как сильный человек, он делает призыв гражданам, что часть граждан живут плохо, и дальше такая фраза, он потом побрал другую окраску, что надо делиться вообще, как бы, да? Ну, вот реакции, в принципе, граждан никакой, ну, опубликовал граф очередное, значит, как бы, воззвание, ну и что, скажем, да? Ну, давайте посчитаем вот кусок, значит, после переписи в Москве.
Примерно в 1884 году под впечатлением переписи написана работа «Так что же нам делать?». Первая фраза. «И спрашивал его народ, что же нам делать?». И он сказал в ответ: «У кого есть 2 одежды, тот отдай неимущему, а у кого есть пища, делай то же». Евангелие от Луки. Выводы. Так вот, какие ответы нашел я для себя на вопрос, что нам делать. Первое. Не лгать перед самим собой. Как бы ни был далек мой путь жизни от того истинного пути, который открывает мне разум. Второе. Отречься от сознания собственной правоты, своих преимуществ, особенностей перед другими людьми и признать себя виноватым. Третье. Исполнять тот вечный, несомненный закон человека. Трудом всего существа своего, не стыдясь никакого труда, бороться с природою для поддержания жизни своей и других людей. Лев Толстой в то время называл душевно больными всех людей, которые преданы исключительно личной эгоистической жизни и не понимают того, что истинное благо только в жизни общей. Прям большевик какой-то.
Ну да, 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 да.
Цитата из дневника. «Я боялся говорить и думать, что все 99 из 100 сумасшедшие».
99 из 100.
Я беру меньшую цифру, 95. Еще разок. «Я боялся говорить и думать, что все 99 из 100 сумасшедшие». Но не только бояться нечего, но нельзя не говорить и не думать этого. Если люди действуют безумно, жизнь в городе, воспитание, роскошь, праздность, то, наверное, они будут говорить безумное. Так и ходишь между сумасшедшими, стараясь не раздражать их и вылечить, если можно. И далее безумная жизнь страшно жалко. Однако.
Вот, значит, соответственно, Лев Толстой, значит, и он делает очередную попытку. Вот я сейчас покомментирую, потому что вот этот кусок как раз, на мой взгляд, имеет прямое отношение к нашим зрителям, ну, думающим, пытающимся думать. Покомментирую. Соответственно, он в очередной раз посещает Оптину пустынь, это в Калужской губернии. Вот, по свидетельству там, местных старцев, ну, которые привыкли, я не хочу плохо сказать про старцев, но отрабатывали ритуал. Ну, если к ним приходят малохольные люди, старец, опытный человек, он видит, как человек входит, как бы, ну и так дальше. Да, и, соответственно, он дает рецепты. Так вот, Лев Толстой вымотал старцев вообще в конец. Они мокрые были, то есть, потому что он задавал вопросы, на которые старцы, мягко говоря, в общем, ответов не могли дать. Как бы, да? Он их вымотал. И, соответственно, скажем, учитывая, что он поперечник, он против. Ну, сильный человек, вот обратите внимание, предыдущий фрагмент, который вы зачитали, он написан с призывом к сильным людям. Потом я докажу, что Лев Толстой не понимал, что остальные люди не сильные. Вот он, к сожалению, этого не понимал. Он сам был сильный человек и не понимал, что остальные не сильные. Вот такая менеджерская ошибка. И вот, соответственно, Лев Толстой начинает потихонечку, то есть он не сделал это, не сделал, не сразу, мы до этого дойдем, он начинает формировать религию. Вот, и, соответственно, из религии он очень многие элементы просто-напросто убирает. Почему убирает? Я постараюсь изложить, это будет кратко, люди особо верующие там, могут меня как-то опровергнуть, но ради бога. Значит, допустим, что вот Библия сделана как-то вот богооткровенно и так далее. Вот помимо некой Библии, которая такой богооткровенный текст, как считается, это я атеист, просто излагаю, как обычно, вот следующее очень много связано с обрядами, вот с золотым шитьем, с крестами, с иконостасом.
Красиво,
придумано,
да, да.
Придумано, причем на различных соборах католических, когда действительно собирались мужики, чуть не сказал колхоз, выслушивали друг друга, иногда продолжалось месяцами, иногда годами. Дальше, как на съезде КПСС, они голосовали, принимали решение. Это решение становилось обязательным там,
для
Европы, да. Или для мира, скажем, да? А вот, скажем, и прочее, прочее. И вот, соответственно, стандартный источник ереси, начиная с первых веков христианства, когда были люди, которые говорили, что вот есть Библия и все, а вот это все остальное придуманное, вот все остальное сверху. И, соответственно, в России такие секты тоже были, не секты, точнее, направления такие, в частности, духоборы, которые тут обрадовались, обрядовость они тоже отрицали, вот страдали за веру, это правда, вот и прочее. И вот, соответственно, потихонечку Лев Толстой начинает реформировать религию, то есть вот оставим основу религии, а все наносное и так далее. Вот. И, соответственно, как выражался позже Владимир Ильич Ленин, вот эту настройку он начинает так вот потихонечку снимать, и, соответственно, церковные власти потихонечку начинают злиться, потому что он образованный, он граф, он начитан. А вот, а с другой стороны, различные люди, духоборы, вот, ну, по-разному, разные направления, видит в нем своего лидера. То есть он, может быть, и не хотел, но потом он стал лидером. То есть он, кстати, не очень хотел быть лидером, но получилось, так же не сложилось. Это вот первый момент, он религиозный, который, может быть, не всем интересен. Но вот есть момент, который интересен и который мучает меня, как я сегодня деменция, значит, мучает меня еженедельно, в том числе как бы виноваты и вы, Дмитрий Юрьевич. Сейчас скажу, в чем дело. Значит,
так,
да?
Так.
Соответственно, скажем, у вас вот на этом стуле, который я сейчас грею бесплатно, да, значит, присутствуют различные люди, которые излагают. И, скорее всего, неумышленно, масса людей, не буду называть фамилии, потому что, ну, как бы, наверное, некорректно, значит, они излагают, и дальше масса людей, которые смотрят передачи ваши, в том числе ваши передачи, они не понимают, где факт, где гипотеза, где закономерность. А это существенно разные вещи. Назову древнюю фамилию, то есть, допустим, такой человек, который знают все, слышали все, Зигмунд Фрейд, он приоткрыл дверку в эффекте бессознательного, который, безусловно, существует, скажем, да? Ну, далее, другой человек, которого все знают как автора одна из модификаций теста IQ, Айзенк, он поехал по городам Европы, постарался найти, по одним данным 7, по другим 10 больных, которые лечил Фрейд, выяснил, что ни одного больного Фрейд не лечил так, как он описывал. Это 50-е годы, на всякий случай. Да, можете проверять по порталу Викенд, там все ссылки корректные и так далее. И вот, соответственно, скажем, далее. Далее такой человек, о нем отдельная история, когда я тебе расскажу, немножко там причастен, поэтому могу немножко рассказать. Лев Гумилев, который придумал теорию пассионарности. Он на этом стуле не сидел, но наш соотечественник и прочее, прочее. И, соответственно, он так получил, что всплыл в перестройку, и люди, интеллигенция, массово причем, она его спрашивала, как жить в следующем году. Вот, вот. И что не понимала масса людей, и, ну, он же болел, Лев Гумилев болел и так далее. Фрейд, в принципе, он сделал некую научную метафору, дальше он писал литературу, вот, а люди восприняли как Фрейда как истину в последней инстанции, что так оно на самом деле всегда и у всех есть. Вот, соответственно, то же самое, Лев Гумилев сделал некую гипотезу, более того, он сделал в борьбе с некоторыми научными противниками, фамилии которых, ну, не буду называть, чтобы никого не утомлять, скажем, да? Но люди восприняли, что вот именно вот так вот, да? Далее, некая ошибка, которая была сделана, в том числе в Советском Союзе, что действительно была теория Макса, и, соответственно, скажем, вот Макс осмотрел одну из многочисленных европейских форм хозяйствования, но эта форма хозяйствования, мягко говоря, не очень переносима, например, на Афганистан. Ну, вот просто непереносимо, да? И поэтому, соответственно, когда вот вы слышите, я обращаюсь к телезрителям, какие-то научные вещи, вот первый контрольный вопрос, который нужно отдавать, вот это вот байка. Ну, просто байка, человек сказал байку, какой-то там единичный случай жизни, ну, бывает единичный случай жизни, да, скажем, да. А вот как-то вот я был на пляже, а на него подошел просто-напросто на этот же пляж, скажем, самый большой корабль на подводной подушке типа зуба. Вот очень редко. На Финском, это было на Финском заливе. То есть, ну, очень редкое событие, да, ну, и так далее. Вот это бывает не каждый день, как можно догадаться. Да? Вот, это гипотеза. То есть, есть гипотеза, которую еще предстоит доказывать. Предстоит доказывать, а не руководство к жизни. И вот поэтому это случилось. Случилось с Левом Николаевичем Толстым, и большое, какое-то количество людей стало приходить к Толстому, а Толстой барин, барин, и просто-напросто у русских бояр было, что ли, ну вот принято, вот там, вероятно, поесть и выходить на крыльцо, тут же крестьяне, староста, какие-то богомольцы, пришельцы, что-то еще. И вот тут вот как раз люди стали воспринимать Толстого как человека, который знает истину. Очень важно. Вот здесь дальше будет парадоксальный вывод, который нигде не найдете, потому что я сам его придумал. Значит, когда просто если почитать несколько подряд произведений Толстого, что я и сделал, видно, что он ищет. А люди, учитывая, что дальше я сказал очень плохую фразу, в том числе и телезрители, не умеют читать. Вот, а Толстой писал очень уверенно. То есть он офицер, он граф. Ваше сиятельство, это не круто, да? Барин вообще-то, человек в возрасте, такой мощный мужчина, сильный мужчина, вот сексуально был очень одарённый, как говорят, как бы и прочее, а вот, и он пишет очень уверенно, но если читаешь несколько произведений, видно, что он и сам ищет, он сам не знает, но сил признаться нет, и, соответственно, была у Толстого слабость, ему нравилось вот это ежеутреннее внимание, что вот, вот, вот пришли, вот спрашивают, ну, это где-то в крае было воспитано и прочее, прочее. Почему, допустим, сыновья Толстого были против него, и Сергей Львович, один из сыновей, он писал следующую фразу, которую я процитирую, что среди толстовцев не было ни одного умного человека. Конец цитаты. Вот. Вот, вот, и обратите внимание, соответственно, уважаемые люди, кто вот ответственно думает о своей жизни, вот мой совет, когда вы слышите кого-то, очень умного человека, то, соответственно, вы разделяете, где факт, ну, единичный факт, где байка, где гипотеза, а где закон. То есть это очень разные весовые категории, с тем, чтобы не попасться. И вот, соответственно, скажем, далее, соответственно, скажем, Толстой начинает думать, а для него было, естественно, думать в виде художественных произведений. То есть у него вот это было поставлено, навык писания был здорово поставлен. И, соответственно, он берет в качестве прототипа брата нобелевского лауреата, ну, позже стал нобелевским лауреатом, Мечникова. А брат Мечников, брат не сам Мечников, не Илья Мечников, наш нобелевский лауреат, он был крупным чиновником в Туле. Вот. И, соответственно, скажем, вот вроде бы все есть. И далее, а как бы, а чем жить? И вот, соответственно, скажем, он как раз пишет как бы вещь «Смерть Ивана Ильича» о том, что вот, ну вот, вроде бы человек жил как надо, угу. И ничего, то есть вот ничего, то есть ничего. И вот, соответственно, скажем, он приходит к некоторому выводу в очередной раз, что прогресс возможен, только нравственный. Вот как-то вот он постоянно упирается на человека и так далее. Параллельно Толстой говорил, что он прекрасно знает Карла Маркса и сдал бы, значит, экзамен по Карлу Марксу. Значит, я сильно подозреваю, бросаю тезис, мне его не простят, но я уже привычный, как бы, что я тоже неплохо знаю Карла Маркса. Как бы, более того, я читал больше Карла Маркса, чем задавали в институте, и конспектировал, и прочее, прочее. И сильно подозреваю, что Льва Николаевича Толстого я завалил бы минуты за три. Почему? Некая ошибка, которую сделал Толстой умнейший человек, но он сделал ошибку, потому что уже в эти времена, то есть уже несколько столетий, как Карл Маркс, Фридрих Энгельс и другие авторы, значит, рядышком с ними, они говорили о том, что производство XIX века имеет общественный характер. Ну, это такая цитата, которая во многих местах есть. Общественная группа. Обратите внимание, что Толстой, будучи сам сильным человеком, считал, что каждый другой человек тоже сильный человек, и ему достаточно сказать, и человек возбудится от идеи. А то, что строить их нужно повзводно, погодно, побатальонно, ну, знаешь, там это будет называться мануфактура, фабрика, вот эта идея, которая там написана много раз, ну, и у Карла Маркса, Фридриха Энгельса, и других экономистов, вот мимо этой идеи он просто-напросто, скажем, просто позевал. И вот, соответственно, мне просят, мне несколько раз уже просят рассказать биографию, творческую биографию Владимира Ильича Ленина, значит, как бы, ну, вот приведу один пример, да. В 1903 году Ленин, значит, как бы передавил, значит, конкуренцию внутри партии, и это немножко попозже произошло, но очень случай похожий на Толстого, я хочу пояснить параллель. В партии, не буду утомлять вас фамилиями, существовало течение, что можно быть, это мой термин, сразу предупреждаю, интеллигентствующим членом партии коммунистической, угу. То есть можно разделять ее взгляды, значит, платить взносы и все. Вот, как ни странно, некие похожие вещи Толстой тоже так считал, только не для коммунистической партии, а для тех просто сторонников. Что же говорил Владимир Ильич Ленин? Ну, разделять взгляды, да, платить взносы. И третье, самое важное, почему все спорили, это болезнь русской интеллигенции, и Ленин ее ломал и правильно делал, принимать активную участие в жизни первичной организации. То есть работать как-то. То есть помимо, вот, помимо слов должны быть дела. Угу. А вот как раз эти вещи Толстой не делал, то есть он как бы жил словами, но писателю это возможно, и, соответственно, это происходило. Итак, соответственно, скажем, значит, 1884 год, Толстой придумал идею, что нужно нравственно проститься, потому что он ориентируется на каких-то таких вот, ну, первых, что ли, христиан, в том числе там, на буддистов, которых упомянули, прочее. И нужно проститься. И, соответственно, скажем, это приводит к каким-то комичным случаям, что он носит, граф носит простую одежду, значит, все едят графскую еду, графу подают не графскую еду, то есть какую-то такую очень простую еду, то есть это, ну, это комично смотрится, короче, скажем, да. И предпринимает первую попытку уйти, это малоизвестный факт, из Ясной Поляны. Но жена рожает, поэтому это довод, чтобы вернуться. И, пожалуйста, третий фрагмент прочтите, пожалуйста. Угу.
«1884 год. Опрощение Льва Николаевича Толстого. Первая попытка уйти из Ясной Поляны. Основано издательство книг для народного чтения «Посредник». В личной жизни он отказался от прислуги, убирал и чистил свою комнату, платья, сапоги и выносил за собой.
Достижение.
Да. Сначала он завладел своей печкой, позднее принялся топить печи во всем доме. Как-то зимой устранил прислугу от колки и подготовки дров. Затем пришла очередь воды. Лев Николаевич поднимался с постели рано утром, еще в темноте, качал на весь дом воду из колодца и на себе тащил на кухню обледенелые санки с каткой воды. В 1884 году он принялся за изучение сапожного ремесла. В маленькой комнатке около кабинета стояли низенькие табуреты. Пахло кожей. Знакомый сапожник приходил к Толстому и часами работал с ним сапоги. Скоро Лев Николаевич добился того, что его дочери носили обувь его изделия. Ну, это вообще полезно. Я, как некоторым образом бывший пролетарий, осмелюсь сказать, что с физическим трудом ничего не сравнится. А когда ты видишь, что у тебя вот из рук вылезает готовое изделие, до которого еще кто-то с удовольствием носит, гордость переполняет. Умею, могу, полезен.
Да. Значит, да, но. Да, но, значит, обратите внимание, значит, как бы не хватает одной маленькой детали. Пролетарии, как Карл Маркс и другие экономисты, даже куда Карл Маркс, они как-то вот объединяются в некоторые общественные формации. Да? Лев Толстой вот автоматически как-то вот рассматривал, что вот есть один человек, вот, один человек, как перст, и, соответственно, вот этот человек будет заниматься нравственным самосовершенствованием, которое потом Владимир Ильич Ленин высмеял. Ну, в известной статье «Лев Толстой как зеркало русской эволюции». И, соответственно, вот Лев Толстой сделает такую как-то ошибку, и, соответственно, мягко говоря, вот здесь еще что получается, что ему смотрят в рот. То есть, и, соответственно, нету человека, это как раз большая жизненная неудача, который мог бы вот поспорить с Львом Николаевичем Толстым на равных. То есть ему смотрят в рот и, значит, усиливают его ошибки. То есть вот он пытается рассматривать это как вот возможный вариант в Европе. Соответственно, один из любимых героев юности, Жан-Жак Руссо, человек, который, прошу мне поверить, не очень хорошо соображал, что такое производство, что такое фабрика, он писал книги о воспитании детей, своих детей отдавал в детский дом, ну, как бы, вот, вообще тоже, ну, как настоящий блогер, короче,
да,
как бы,
да.
Жан-Жак Руссо. И, соответственно, Жан-Жак Руссо, он написал работу и выиграл даже какой-то приз, какой-то Дижонской академии наук, то есть, которую никто сейчас не знает.
Я в городе Дижоне был, в академии не видел.
Ну, вот видите, вы подтвердили, да?
Оттуда горчицу поставляют дижонскую.
Хорошо. Единственное, что осталось как бы так ими, да? Так вот, сочинение было какое? Оно было, в общем-то, мысль банально, за что он получил премию, что не расцвет наук и искусства не увеличивает нравственность человека. Что, наверное, да. Наверное, да. Более того, нравственность такая вещь очень мутная, то есть, если можно часами сидеть и как бы на эту тему говорить, и так далее, и так далее. Вот. Вот, и, соответственно, скажем, следующая идея, которую уже высмеивал Джек Лондон, значит, о том, что нужно вернуться к природе. То есть Жан-Жак Руссо выдумал какого-то дикаря, и вот он выдумал его. То есть, он не видел, потому что если бы Жан-Жак Руссо отправили к дикарям, то я сильно подозреваю, что там его не поздоровилось. Кто реально дикарям, скажем, да. А вот как бы они его обнесли, ну, для начала, как минимум, это обнесли, как бы, вот и так далее. А вот,
говорят, что, извините, перебью, небезызвестный, да, творец Фенимор Купер который никогда индейцев в жизни не видал, он их описывал как благородных дикарей, они были прекрасны.
Да, это та же самая линия Жан-Жак Люссо в фильме «Купе», на котором издевался Марк Твен, а над Руссо издевался Джек Лондон, он пародийно говорил: «Вернемся на деревья, и будет счастье». Это фраза Джек Лондона: «Вернемся на деревья, и будет счастье». И вот, соответственно, скажем, Лев Николаевич Толстой, учитывая, что я в прошлый раз рассказывал деменцию, что те проекты, которые Лев Николаевич Толстой по реформации деревни регулярно проваливал, это очень важный момент. Вот они проваливались. Он пытался реформировать деревню, они регулярно, значит, проваливались. Тем не менее, как защитная реакция и в отсутствии оппонентов, он придумывает некого такого совершенного человека, то есть вот Руссо как бы накосячил, но это косяк, он начинает тиражировать косяк Руссо и так далее.
Угу.
Причем граф, военный, помещик, барин, мощный мужик, отец семейства, там все дела, он это делает чрезвычайно уверенно, скажем, да? Вот, и, соответственно, скажем, возникает группа людей, которые, как ни странно, потом доведет до Цугунда, да? То есть как раз вот бывает, мы эту вещь чуть рассматривали в предыдущих лекциях, что бывает, что женщины, значит, начинают смотреть на своего мужчину как на уникального и доводят его как бы до ручки. В данном случае толстовцы, они не овцы, они, мягко говоря, сработали против Льва Николаевича Толстого, что они подкрепляли его в его, как бы, с одной стороны, искание, в другой стороны, заблуждение.
Угу.
Вот. И, соответственно, Толстой ни в коем случае не имеет отрицательной коннотации какой-то, он действительно эпилептоид. И вот дальше он пишет такое произведение, оно считается литературным, хотя, на мой взгляд, его нужно считать социологом.
Многие не поймут. Эпилептоид – это психологический тип или конкретно человек больной эпилепсией?
Нет, значит, есть, я говорил это вот в прошлом видео, и кто-то мне там сделал замечание, значит, существуют как бы разные стадии. Есть там эпилептическая акцентуация, то есть некоторые, ну что ли, характеристики, в принципе, здоровые и так далее. Вот. Есть, когда действительно эпилепсия, когда уже припадки, там, разные эпилепсии, есть малая эпилепсия, ну и так далее. У Льва Николаевича Толстого, у него действительно он был предрасположен к детству, но уже вот мы сейчас подходим к периоду, когда у него начинается по несколько припадков в день бывало. То есть это он прошел как бы весь путь. То есть, да. Более того, есть великие эпилептики, там Александр Македонский, Наполеон и другие замечательные люди.
Цезарь.
Да, Цезарь, да. То есть, это как бы это не клеймо. То есть момент припадка он отключается, но вообще у человека очень мощный, и для эпилептоидов очень принято оно быть поперечником, быть против. То есть, как бы и любовь к порядку. То есть, допустим, в силовых ведомствах очень у военных, у милиции много среди борцов, людей, которые физически одарены, и они вообще за порядок. Вообще, вот их мама так родила, они в Конституции почитали, а их мама так родила, они за порядок, и они на своем месте, они себя нашли, вот физиология. Но Лев Толстой велик в том, что он постоянно какие-то вот свои природные инстинкты, значит, он постоянно преодолевал. Там тяжело, что-то еще мощно, многотиражно, но он их преодолевал. И вот, соответственно, он пишет «Крейцерова соната», и «Крейцерову сонату», кто не читал, значит, советую почитать, она коротенькая, кстати, и люди обычно воспринимают, как бы, вот, как бы молодая жена изменила мужу и так далее. Вот. На мой взгляд, Толстой, ну, очень немножко понимал, мягко говоря, в литературе, и просто-напросто это повод рассказать историю, чтобы большинство населения, ну, просто иначе не воспримет, то есть им нужен либо шпион с пистолетом,
антураж.
Да, да, что-то еще. Мне представляется, что там одна из линий, которую некоторые феминистки до сих пор не могут простить Толстому, он там описал очень интересный эффект, и мне кажется, вот стоит это почитать, идея этого стоит почитать, «Крейцерову сонату», как вот женщина немножко угнетена, женщины, точнее, немножко угнетены, в обществе это правда, а вот действительно, но очень важно, наверное, он впервые очень подробно, то есть я много читаю, но я не знаю произведения, женщины за это очень тонко мстят, вот угнетённые за это очень тонко мстят, и вот мне кажется, вот этот акцент, он чрезвычайно важен, то есть подменять с собой Толстого я не хочу, но давайте четвёртый кусочек, Дмитрий Юрьевич, пожалуйста, озвучите.
1887 год. Крейцерова соната. Пройдите в каждом большом городе по магазинам. Миллионы тут. Не оценишь положенных туда трудов людей. А посмотрите, в 0,9 этих магазинов есть ли хоть что-нибудь для мужского употребления? Вся роскошь жизни требуется и поддерживается женщинами. Сочтите все фабрики. а огромная доля их работает бесполезные украшения, экипажи, мебели, игрушки на женщин. Миллионы людей, поколения рабов гибнут в этом каторжном труде на фабриках только для прихоти женщин. Женщины, как царицы, в плену рабства и тяжелого труда держат 0,9 рода человеческого. А все от того, что их унизили, лишили их равных прав с мужчинами, и вот они мстят действием на нашу чувственность, уловлением нас в свои сети. Да, все от этого. Женщины устроили из себя такое орудие воздействия на чувственность, что мужчина не может спокойно обращаться с женщиной. Как только мужчина подошел к женщине, так и подпал под ее дурман и ошалел. И прежде мне всегда бывало неловко, жутко, когда я видал разряженную даму в бальном платье, но теперь мне прямо страшно, я прямо вижу нечто опасное для людей и противозаконное, и хочется крикнуть полицейского, звать защиту против опасности, потребовать того, чтобы убрали, устранили опасный предмет».
Вот, значит, моя интерпретация, с которой, возможно, часть зрителей не согласится, ну и хорошо, мы для этого и делаем, ситуация какая? Значит, Лев Николаевич Толстой начинает выдумывать теорию своей жизни, вот, и в этой теории, такой благостной, появляется яркое пятно под названием «женщина». Ну, яркая женщина не помещается в теорию графа. Вот, соответственно, он реагирует привычным образом, он пишет Крейцеву сонату и так далее. Вот, более того, значит, застольные беседы Толстого с дочерями, он, значит, как бы постоянно их уязвляет. И есть даже, ну, особенно на Западе, такой, ну что ли, подраздел литературы, значит, когда феминистки проклинают Льва Толстого, как бы до сих пор, психоаналитические, а до сих пор, значит, они могут простить. Значит, непростые люди, непростые отношения. Но, соответственно, вот, а женщина яркое пятно, а яркое на пятно, там, ну, вы частично зачитали, частично я очень советую Крейцеву сонату фломастером пересчитать, как действительно человек понимал, вот слишком яркое пятно, и недаром церковники были против красивых женщин, это соблазн, скажем, да, то есть, вот, и церковники, и Лев Толстой, потому что женщина в теории не помещается, не помещается, она мешает, скажем, да, и вот, соответственно, скажем, вот, соответственно, значит, это просто, да, Толстой сексуально одарён, и в отличие от жены, которая как бы вообще поражена, как бы его вообще, значит, самыми такими, значит, оптовыми поставками секса, короче, скажем так, то есть, да. И вот, соответственно, скажем, он начинает моделировать для себя некоторый путь, и он пишет некое произведение «Азиз Сергий», значит, которое, прости бали, другого слова не будет, тоже Ильф и Петров, то есть, найдите отца Сергия Ильфа и Петрова, кусочек, там это в виде стёба изложено, ну и так далее. Как же моделирует Толстой? Значит, ну, пункт один. Итак, скажем, есть блестящий офицер, ну, естественно, блестящий, других офицеров не бывает, естественно, Петербург. А вот, и, соответственно, он незадолго перед свадьбой узнает, что его невеста, она любовница Николая I, всего лишь. Ну да, поступно написано, как бы. Написано, скажем, да. А вот, соответственно, он становится старцем по монастыре, соответственно, скажем, значит, ему там какие-то люди поклоняются, живет отдельно от монастыря, где-то в обители какой-то он живет. Соответственно, как-то приезжает какая-то пьяная компания, и, соответственно, скажем, там есть какая-то такая разряженная бабёнка, которая узнает, что есть старец, бывший блестящий офицер, то есть, соответственно, не соблазнить как бы в пьяном виде, как бы, то есть, она воспринимает это как вызов, вот, учитывая, что женщина страшный объект, соответственно, он отрубает себе левый мизинец.
Ой.
Отец Сергий, нет, это не прикол, это я пересказываю Толстого, извините, как бы, да, скажем, да, вот, чтобы отвлечь, ну, если бы был бы Алексей Алексеевич Ухтомский, он сказал бы, чтобы перебить доминанту, ну, просто топором по пальцу, как бы по мизинцу, то есть, и вообще, действительно, женщина поражена, уходит в монастырь. Вот, а Сергия в варианте Ильфа и Петрова, значит, мучает колопы, как бы, значит, а в варианте Толстого просто прихожане, которые не дают ему сосредоточиться над вечным. То есть. И он как бы куда-то вообще сваливает в Сибирь, и, в общем-то, вот на этом все заканчивается. Он как бы моделирует, и вот получается, что как-то уйти в монастырь, у него такие попытки, разговоры такие были, у него не получается, не получается. И вот, соответственно, еще одна отместка «Папа женщин», это последний, как ни странно, это последний роман Толстого, тоже малоизвестно, он пишет по сюжету, который он попросил не использовать известного юриста Кони, Кони ему рассказал, это роман «Воскресенье». Сверхкратко, может быть, главная деталь, идет суд над некой проституткой, в том числе проституткой, и человек, который прокурор, узнает, что это совращенная им девица когда-то. Ну, вот как бы такая фабула, скажем, да? Но это вторая фабула, чтобы привлечь внимание, а учитывая, что надо все-таки расправиться с женщинами, которые не помещаются в теорию, вот Лев Толстой дает описание дня, значит, российской проститутки. Вот пункт 5, почтите, пожалуйста.
Быт проститутки. Утром и днем тяжелый сон после оргии ночи. В третьем, четвертом часу усталое вставание с грязной постели. Зельтерская вода с перепоя, кофе, ленивое шляние по комнатам в пеньюарах, кофтах, халатах, смотрение из-за занавесок в окна, вялые перебранки друг с другом. Потом обмывание, обмазывание, душение тела, волос, примеривание платьев, споры из-за них с хозяйкой, рассматривание себя в зеркало, подкрашивание лица, бровей, сладкая жирная пища. Потом одевание в яркое шелковое обнажающее тело платье. Потом выход в разукрашенную ярко освещенную залу. Приезд гостей, музыка, танцы, конфеты, вино, курение и прелюбодеяние с молодыми, средними, полуодетыми и разрушающимися стариками, холостыми, женатыми, купцами, приказчиками, армянами, евреями, татарами, богатыми, бедными, здоровыми, больными, пьяными, трезвыми, грубыми, нежными, военными, штатскими, студентами, гимназистами – всех возможных сословий, возрастов и характеров. И крики, и шутки, и драки, и музыка, и табак, и вино, и табак, и музыка с вечера и до рассвета. И только утром освобождение и тяжелый сон. И так каждый день всю неделю. В конце же недели поездка в государственное учреждение, участок, где находящиеся на государственной службе чиновники, доктора мужчины, иногда серьезно и строго, а иногда с игривой веселостью, уничтожая данные от природы для ограждения от преступления не только людям, но и животным стыд, осматривали этих женщин и выдавали им патент на продолжение тех же преступлений, которые они совершали со своими сообщниками в продолжении недели. И опять такая же неделя. И так каждый день, и летом, и зимой, и в будни, и в праздники.
Вот, мне кажется, надо помещать в учебник литературы этот кусок, то есть так, для посвящения старшеклассников.
Мне кажется, что у него уже половая дисфункция к тому времени какая-то наступила, что теток он разлюбил, нет?
Нет, он постоянно, я же рассказываю, что он скверно, вы сказали, дочери были за него, то есть до конца, как ни странно, хотя он постоянно отечески им посвящал, насколько они несовершенны. То есть его дети даже писали работы против него, то есть ну, тут же за столом сидят, то есть у графьев так принято, скажем, да, Сергей Львович, в частности, да? Вот, соответственно, скажем, тут возникает несколько линий парадоксальных, которые, наверное, повторять не стоит. Значит, да, сейчас немножко пошутить, потому что я думаю, что вашим голосом вы нагнали страху на молодежь и подростка. Значит, как бы, да. И, соответственно, скажем, один из сыновей Лев Львович. Лев Львович, и, соответственно, скажем, ну, соответственно, Лев Львович Толстой, да. И, соответственно, вот такой неправильный бренд, значит, испортил ребенку жизни, сделал неврозы с детства. Потому что Лев Толстой с детства слышал, что он не тот Толстой.
Ну да.
Вот, и, соответственно, Лев Толстой, значит, если папа, как бы, вот Дементий пришел, если папа был за общину крестьянскую, то Лев Толстой был…
Решительно против.
Если категорически против.
Он же отрицал.
Да, если Лев Толстой был против войны, то Лев Толстой штрих, За войну, да, скажем. Поэтому как-то он умотался, ну, все кончилось лекциями про отца, ну, ничего, собственно, он не сделал, ну, вот с детства ему нанесла была такая психотравма, которую он вообще не осилил, что все окружение, значит, постоянно такого, что не совсем тот Лев Толстой. Ну, правильный бренд, как бы, это вообще не только в бизнесе, короче, нужно, и в семейной жизни тоже. Далее, случается в России какой-то бардак, я уж как касался этого, очередная засуха. И, соответственно, правительство, мягко говоря, что-то оно предпринимает, но все тяп-ляп кое-как. То есть правительство доказало с помощью Крымской войны, что оно вообще не в состоянии управлять, собственно, страной, причем простейшими вещами, какие-то баллы в Питере, это до посинения. У меня была мечта еще со времен школы, просто понимаю, что могу сделать, но время много съест, сосчитать, сколько бабла было затрачено на баллы в зимнем, то есть, а Константинополь не наш. То есть, как бы, вот, мне кажется, приправка ресурсов туда, она вообще немножко изменила бы геополитику в 19-20 веке.
Я осмелюсь заметить, что вот это бытописание проституток жизни, жизненного цикла, так сказать, круга, очень похоже на так называемую богему, аристократию, только они денег не берут за данное занятие, а проституткам за это платят. А так все то же самое, там непрерывно на кочерге, веселье, танцы, секс разнузданный.
Богема, да.
И богема. Никакой пользы в родной стране.
Вот, да, и, соответственно, скажем, он участвует, насколько я понимаю, вот именем, то есть под его имя давались деньги и так далее. Он участвует в очередной, ну, просто голод, он как-то пытается, мотается, под его имя дают деньги, значит, борьба с голодом. И, соответственно, он пишет очередное произведение, то есть это не литературное, это скорее такое социологическое произведение, пожалуйста, Фармен 6.
Даровая раздача денег и хлеба населению ослабит энергию и самодеятельность народа, более всего другого могущую поддержать в нынешнее тяжелое время его благосостояние. Вывод Льва Толстого. Только деятельность, имеющая внутреннюю цель для души, всегда соединенная с жертвой, только такая деятельность устраняет все препятствия, мешавшие деятельности правительственной с внешней целью.
Да, как раз вот очень важный момент, он сложный. То есть, вот с точки зрения логики, ну, мягко говоря, вот как бы вот, ну, даровая раздача, ну, просто он действительно описывает, что у крестьян очень много левых приработков в городе. И понятно, что крестьяне рассказывают, что у них нет денег. Но на самом деле есть, но вот и определить это быстро вот, просто невозможно. И делается совершенно такой нелогичный вывод. То есть, как бы он использует материал переписи, и вот вывод совершенно нелогичный, потому что понятно, что нужно делать социальные реформы, нужно смотреть, все-таки кое-что делается в Европе, мягко говоря, какие-то. Там счастья нет, но какие-то производства есть, как бы, да?
Да.
Вот, ну, все-таки есть производство. Вот, он делает какой-то вывод, вот, перечитав, то есть многие не дочитали, а он перечитал какую-то литературу, там, связанную с первыми христианами, и не первыми христианами, прочим, что необходимо принести жертву. Соответственно, скажем, второе объяснение, ну, этого же процесса, что он периодически действительно в молодости грешил, а потом он каялся. Но каялся он очень мощно, и даже публично, и, значит, распространял это большим тиражом по России, по другим странам мира и так далее. И вот почему-то ему в какой-то момент захотелось понести жертву. Вот повторяю, вы зачитали, и думаю, что будет нашим зрителям тяжело еще раз. Значит, проведена помощь крестьянам, а раздавать деньги нельзя, вывод, надо принести жертву. То есть, вот, ну, логически вот просто, вот никакой связки нет. Но тем не менее, это очень характерно для Толстого, если принять участие, что он читает, постоянно хранится, он в этом мире живет. И, ну, его такие вот, ну, привычку с детства кается, да.
Мягко говоря, про голод выглядит странно. Например, неурожай, после которого люди от голода умирают. Нравственно ли бесплатно раздавать им еду? По-моему, вопрос лежит в совершенно другой плоскости. Жив останется человек или нет? Отблагодарит он тебя за это или нет? Нравственно это, безнравственно вообще, по-моему. Я не знаю, добрые дела делают для того, чтобы сделать доброе дело. Если ты хочешь в ответ за доброе дело что-то получить, это называется корысть. А дело мгновенно перестает быть добрым. Надо ли кормить умирающего от голода? По-моему, это какой-то безумный вопрос. А рассуждать при этом, вот, надо его…
Смотрите, Дмитрий Ильич, вы изложили концепцию Иеремии Бентама, англичанам, большое спасибо вам, да, скажем. Значит, Толстой еще раз, он очень мощный человек, и, значит, ради бога, мне извините, но вот очередное доброе…
Бентам – это который паноптикум придумал, нет?
В том числе, да.
Это же по моей части.
Да, 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 он был такой, да, он широкий был человек, да, там, значит, и прочее. Значит, в том числе и… Ну, вот Толстой, потому что он всегда пишет о себе.
Вот, ну, как любой автор.
Ну, да. Вот, и это есть ошибка как раз, да, это есть ошибка. И вот, соответственно, у него такая возникает светлая идея принести жертву, причем он человек мощный, и жертва должна быть мощная. И, соответственно, он в том числе, я не буду рассказывать историю, кого интересует, потому что это целые книги, поэтому мы просто рухнем, то есть я очень кратко излагаю, там 40 слайдов вам помощь. И, соответственно, скажем, он начинает играть интересную игру, и более того, даже как бы у него есть запись немножко попозже, к 80-летию, что же вот человеку 80 лет, да? Ну, все бы нам дожить до этого возраста. Да. Чего же он хочет к 80-летию? Есть такая небольшая запись в дневнике, что он очень сожалеет, что его не посадили в тюрьму. Я не сошел с ума, Дмитрий Ильич, я вообще не пью. Да? Вот. Александр Третий посекает, да, периодически он что-то пишет царю, то есть он как бы граф, он спокойно пишет царю, то есть как бы вот, и так дальше, и так далее. И, соответственно, скажем, и что Александр Третий соображает и, соответственно, советуется с победоносцем обер-прокурор Синода, Священного Синода. Александр Третий говорит, что Лев Толстой хочет уподобиться Сократу, который пострадал ни за что вообще, и Христу. А я не позволю! Просёк Александр Третий, и все-таки они с победоносцем придумывают такой ходюльник, прямо скажем, тоже был креатив, что, соответственно, они будут мочить сторонников Толстого, а самого Толстого, который подставляется и который хочет в тюрьму, но я не говорю
всем. Отказать.
Да-да, отказать ему в желании. Нет такого права русского графа. Да-да, дело вообще серьезные обороты, потому что люди, там, людей послали на каторгу, там, в Сибирь, в какие-то солдатские полки, какие-то были особые части.
Арестантские роты.
Ну, наверное, да, какие-то арестантские. То есть, короче, это по-взрослому было что-то еще. Значит, а Лев Толстой, ну, как бы, значит, вот телеграммы со всего мира, газеты и так далее. Вот. И царь следит за то, чтобы, значит, ни волос не упал, значит, с головы Толстого, потому что вот он не доставит ему такое мазохистское удовольствие пострадать, особенно еще публично пострадать. Но все-таки светлая мысль, значит, пострадать у Толстого не покидает, то есть пострадать так по-взрослому, да? В советские времена был такой анекдот, что вышла некая газета, разные газеты, и там было написано заголовок, если делают, то по-большому заголовок, то есть, скажем, такой, да, стандартный журналист. Ну, если пострадать тоже хочется по-большому. И, соответственно, скажем, Толстой решает отказаться от прав на свои книжки, ну, потому что книжки издаются и в разных странах мира, и отказаться. Более того, могу сказать, что у нас очень хороший закон, у нас в России некоторые законы действительно очень хорошие, Гражданский кодекс у нас шикарный по интеллектуальной собственности, очень прогрессивный, и, соответственно, если кто-то является автором фотографии, видео, текстов, стихов, вы тоже вправе отказаться. Соответственно, даже в советские времена выходило полное собрание сочинений Толстого, и там действительно есть надпись, что это вот принадлежит миру, то есть принадлежит миру, то есть вот бесплатно, то есть, да. Параллельно он сидит за столом, надо хорошо снимать, граф, там, посуда, какие-то элементы прислуги все-таки остались, все дела, сидят довольно бестолковые его дети. Дети Толстого, сразу скажу, мне эту фразу может не простить, дети, их много, тоже не буду говорить скоро. Значит, ему подают отдельно эту пищу, что-то еще, и он проповедует, что они тоже должны от всего отказаться. А они толком даже сапогов не чистить, не шить тоже не очень умеют. И, соответственно, как раз вот это уже смеялся как раз Ильф и Петров, и как раз периодически начинает графиня бегать к пруду изменившимся лицом. То есть, если пруд в Ясной Поляне, как бы это такой довод в семейных конфликтах.
Пойду утоплюсь, что ли?
Да-да-да, ну, не, вот такой женский довод в спое, есть пруд в Ясной Поляне, там можно высокохудожественно по-мхатовски утопиться, скажем, то есть, ну, естественно, не топится, ее как-то спасают, но это такая регулярная такая вещь, то есть, это скандал, потому что в определенном смысле, как ни странно, я на стороне Софьи Андреевны, потому что на ней целый выводок детей, папа в каких-то там мечтах, что-то еще, и папа опростился. Ну, вот он опростился, когда вот, ну, есть надсистема, то есть, ну, все работает. Основные деньги Толстого – это поместье Поволжское, купленное там, купленное заранее. Там, вот он не вмешивался, оно приносило деньги. Ясная Поляна денег не приносила, скажем, да. И, ну, в принципе, вот, вот на этом фоне можно ставить социальные эксперименты над собой. Когда начинают социальные эксперименты над не очень толковыми детьми, ну, их просто уже биография известна, их, и дети, не очень толковые, особенно в свете папы, были не очень толковые. И Софья Андреевна действительно бегает по УДУ, потому что это довод споря. То есть папа хочет опроститься не только одной с помощью семьи, и она против, как бы, да. Вот, и, соответственно…
Открытие натурально, я не знал, что это про него. Я замечу вдогонку,
да,
что фраза «грузите апельсины бочками», она, оказывается, тоже не смешная. Апельсины в Америку с Сицилии возили бочками.
А, ну, кто бы мог подумать. Вот, и, соответственно, скажем, и вот здесь возникает такая вот тема, как вот, значит, и принести жертву, и непротивление злу насилием. И экологически Толстой доказывает, что есть процессы, и, соответственно, должен быть какой-то человек, кто встает из окопа, и вот на котором зло закончится. То есть нужно вставать из окопа, ну и дальше зло не отвечать злом на зло, скажем, да? И совершенно понятно, что это для очень сильных людей, там, может, для буддистов, ну, которые ежедневно тренируются специально и так далее, вот, что это такой очень красивый лозунг, но опять-таки такая, скорее, метафора, ну, такое пожелание благое, но это действительно не работает. Не работает, если ты этим постоянно не практикуешь, не занимаешься, ну, этого не делаешь. Ну, тяжело это. Но тем не менее, это происходит. И, пожалуйста, седьмую цитату. Давайте, большая гигантская цитата. Сейчас я на секундочку гляну, да. А, да. И он выпускает работу. Что такое искусство? Вот сейчас вот послушай, гигантская цитата, но как бы, да, пожалуйста.
Цитата об оценке произведений искусства. Я читал где-то, что художников-живописцев в одном Париже 30 тысяч. Столько должно быть в Англии, столько же в Германии, столько же в России с Италией и другими мелкими государствами. Так что всех художников-живописцев должно быть в Европе около 120 тысяч. Ну и столько же должно быть музыкантов, столько же художников-писателей. Если эти 300 тысяч человек производят каждый хоть по 3 произведения в год, а многие производят по 10 и более, то каждый год дает 1 000 000 произведений искусства. Сколько же их за последние 10 лет и сколько на все то время, как искусство высших классов отделилось от искусства народного? Очевидно, миллионы. Кто же из самых больших знатоков искусства действительно не только получил впечатление от всех этих мнимых произведений искусства, но знает хотя бы об их существовании? Мы окружены произведениями, считающимися художественными. Рядом напечатаны тысячи стихотворений, тысячи поэм, тысячи романов, тысячи драм, тысячи картин, тысячи музыкальных пьес. То он до интернета не дожил.
Нет, ну это Фейсбук, то есть, да, это
с
Ютубом.
Из того, до какой степени достигает произведение искусства совершенства в каждом из этих трех родов, вытекает различие достоинств одних произведений от других. Могут быть произведения. Первое. Значительные, прекрасные и мало задушевные и правдивые. Второе. Могут быть значительные, мало красивые и мало задушевные и правдивые. Третье. Могут быть малозначительные, прекрасные, задушевные, правдивые и так далее во всех сочетаниях и перемещениях. Все такие произведения имеют свои достоинства, но не могут быть признаны совершенными художественными произведениями. Совершенным произведением искусства будет только то, в котором содержание будет значительно иного, и выражение его вполне прекрасно, и отношение к предмету художника вполне задушевно и потому вполне правдиво. Такие произведения всегда были и будут редки. Все же остальные произведения, несовершенные сами собой, разделяются по основным условиям искусства на три главных рода. Первое. Произведение, выдающееся по значительности своего содержания. Второе. Произведение, выдающееся по красоте формы. И третье. Произведение, выдающееся по своей задушевности и правдивости, но не достигающее каждый из них того же совершенства в двух других отношениях. Все три рода эти составляют приближение к совершенному искусству и неизбежны там, где есть искусство. У молодых художников часто преобладает задушевность при ничтожности содержания и более или менее красивой форме, у старых наоборот. У трудолюбивых профессиональных художников преобладает форма и часто отсутствует содержание и задушевность.
Вот, то есть я постараюсь немножко покомментировать, то есть, допустим, уже ранние христиане, они были немножко против, допустим, актеров, каких-то произведений, например, такой яркий представитель Тертуллиан, как раз вот веровал, потому что абсурдно, вот ему приписывается, он на самом деле говорил более тонкую фразу, вот как раз вот он был, значит, потом был Лев Толстой, то есть действительно масса произведений – это развлечение, отвлечение, что-то еще. Вот Толстой формировал мир, вот, по крайней мере, в своей голове. Соответственно, общеизвестная вещь, мы не стали еще здесь там проводить эту цитату, он там ничего не оговорит. То есть, допустим, он против Шекспира. Ну, например, просто против Шекспира и так далее. Просто. Ну, потому что он против, ну, вот он дошел до искусства и в том числе. То есть, если некоторые вещи здравые, ну, он проповедует, и он против, потому что вот он сносит все на своем пути. И вот, соответственно, скажем, обратите внимание, он прошелся по яркому пятну, ради бога, извините, действительно яркие пятна, женщина, он прошелся легко, там, про императора это легко ходил ногами, то есть, значит, вот по искусству, то есть тоже яркая вещь, тоже легко прошелся, значит, да, ну, соответственно, значит, и потихонечку, это зрело годами, он, соответственно, на старости лет, вдохновляющий пример, он выучивает древнегреческий, начинает переводить, ну, Библию, Евангелие и так далее, вот сам переводит. Угу. Естественно, эта вещь чрезвычайно спорная, есть Академия наук в Риме, одна из академий, которая это изучает, древние тексты, это переводы, да, это библистика, чёрт ногу сломит, чуть не сказал, значит, библистики, короче, значит, это сложная вещь, короче, он считает, что он находит много ошибок, но и заодно он как бы какое-то количество заповедей он переделывает, сводит их до четырех, ну, просто до четырех, потому что. И, соответственно, скажем, в этот момент он очень известный, потому что масса произведений Толстого запрещаются цензурой, их переписывают. То есть Пушкин и Толстой – это отцы самиздата. То есть, угу. Потому что переписывают там офицеры, чиновники, то есть масса людей переписывают, что-то еще, то есть, значит, такой интернет 19 века. И церковь просто-напросто не может это терпеть, потому что очень известный человек, безопасность которого печется император, императоры передавали это дело, значит, попечение о Толстом друг другу. Значит, он просто-напросто на церковном языке это называется ересь. То есть, да. Это называется просто ересь и все.
Да.
Плюс есть донесения. Вот по поводу донесений в церкви все в порядке. То есть он несколько раз выматывал старцев в общиной пустыне, потому что старцы говорили, что у него была очень большая гордыня. Они были мокрые после визита Толстого, потому что он ставил своим вопросом в тупик. Он очень образованный человек, для своих нескольких языков знает и прочее. Соответственно, церковь просто не может это терпеть. То есть, и, соответственно, скажем, это маленький фрагмент, это извлечение. Соответственно, происходит то, что проходит в школе. Толстой отлучен от церкви, и крохотное извлечение там вот написано церковным языком, как бы и так далее.
Постановление Синода. Известный миру писатель, русский по рождению, православный по крещению и воспитанию своему, граф Толстой, в прельщении гордого ума своего дерзко восстал на Господа и на Христа его, и на святое его достояние, явно пред всеми отрекся от вскормившей и воспитавшей его матери, церкви православной, и посвятил свою литературную деятельность и данный ему от Бога талант на распространение в народе учений, противных Христу и Церкви, и на истребление в умах и сердцах людей веры отеческой, веры православной, которая утвердила Вселенную, которой жили и спасались наши предки, и которой доселе держалась и крепко была Русь святая. Серьезно?
Да. Ну, вот церковь не могла поступить иначе, но потому что это вот некий пример.
Ну, край уже.
Да, да, она вот, ну, сейчас бы это было названо просто такой управляемой провокацией, то есть, ну, как бы это такая пиар-технология, да. Ну, тогда это было якорь. В этот день Толстой гулял по Москве, значит, публика ему аплодировала. То есть, вот как бы, да, то есть внешне он как-то очень спокойно пережил. Вот, хотя, как бы, и церковь на этом настояла, и как бы сам Толстой, значит, ну, хоронить без креста и так далее. Что и произошло. Мы скоро уже подойдем к похоронам, то есть, ну, потому что, скажем, да.
А, пардон, эти переводы его, они где-нибудь сохранились, и, возможно, толкование было бы интересно поглядеть.
Нет, а, скажем, он просто нашел ошибки, он просто предложил свои варианты. Четыре, по-моему, на слайдах они есть, как бы, да, то есть я просто не хочу, ну, заповеди такая штука. Лучше цитатами пообщаться. Главное, я сказал, да, как бы, да. Вот, и, соответственно, скажем, соответственно, значит, далее я вот сразу же предупреждаю, значит, это гипотеза. Гипотеза, я уже об этом уже говорил, думаю, что ряд историков со мной согласится, что действительно революция 17-го года во многом была заложена в Крымскую войну, когда вся страна узнала, что страна совершенно беспомощная, власть ни черта не делает, в буквальном смысле слова. И вот, соответственно, один из исправителей вот этих допущенных недостатков, более того, накапливаемых недостатков, царский режим накапливает недостатки, был Столыпин, который пытался навести порядок, в том числе с помощью висельниц. Соответственно, он придумал некоторые суды, которые должны были расследовать в течение 48 часов некие поступления революционные, то, что, ну, мы говорим революционные, для Столыпина это были террористы и так далее. Вот. В них не входили адвокаты, то есть безлиберальничали. И в течение 24 часов, там, допустим, либо повешение, либо расстрел. Да? И вот, соответственно, скажем, церковь, как ни странно, правильно сказала, что он восстал там на учение, что действительно он просто переписал его, то есть всего, что, да? Значит, и так далее. Вот. И, соответственно, скажем, Лев Толстой пишет письмо царю, значит, которое фактически начинается с оскорбления, потому что, кто как бы не знает из наших зрителей, было титулование, и, соответственно, нужно было определенным обычным образом обращаться к царю и так далее. Понятно, что еще крестьянин мог там что-то сказать, типа, ваше высокоблагородие, что-то в этом роде, но это крестьянин, ему можно, а граф, дворянин, как бы, ну, он должен был правильно обращаться к царю и так далее. Вот. Сейчас я попрошу Дмитрия Юрьевича зачитать кусок обращения к царю, обратите внимание на первую строчку.
«Любезный брат».
Да, то есть…
1902 год, открытое письмо императору Николаю II. «Любезный брат». Ну, это фактически, слышь ты.
Пацан, да, это кореш, да.
Да. «Такое обращение я счёл наиболее уместным потому, что обращаюсь к вам в этом письме не столько как к царю, сколько как к человеку-брату. Кроме того, еще и потому, что пишу вам как бы с того света, находясь в ожидании близкой смерти. Если бы вы могли, так же как я, походить во время царского проезда по линии крестьян, расставленных позади войск, вдоль всей железной дороги и послушать, что говорят эти крестьяне, старосты, соцкие, десятские, сгоняемые с соседних деревень и на холоду, и в слякоти, без вознаграждения, со своим хлебом по нескольку дней дожидающиеся проезда, вы бы услыхали от самых настоящих представителей народа, простых крестьян, сплошь по всей линии речи, совершенно не согласные с любовью к самодержавию и его представителю. Если лет 50 тому назад при Николае I еще стоял высоко престиж царской власти, то за последние 30 лет он, не переставая, падал и упал в последнее время так, что во всех сословиях никто уже не стесняется смело осуждать не только распоряжение правительства, но самого царя, и даже бронить его и смеяться над ним. В каждый период жизни человечества есть соответствующая времени ближайшая ступень осуществления лучших форм жизни, к которой оно стремится. 50 лет тому назад такой ближайшей ступенью было для России уничтожение рабства. В наше время такая ступень есть освобождение рабочих масс от того меньшинства, которое властвует над ними, то, что называется рабочим вопросом. В Западной Европе достижение этой цели считается возможным через передачу заводов и фабрик в общее пользование рабочих. Верно ли, или неверно такое разрешение вопроса, и достижимо ли оно или нет для западных народов, оно, очевидно, неприменимо к России, какова она теперь. В России, где огромная часть населения живет на земле и находится в полной зависимости от крупных землевладельцев, освобождение рабочих, очевидно, не может быть достигнуто переходом фабрик и заводов в общее пользование. Для русского народа такое освобождение может быть достигнуто только уничтожением земельной собственности и признанием земли общим достоянием, тем самым, что уже с давних пор составляет задушевное желание русского народа и осуществление чего он все еще ожидает от русского правительства. Да, точно большевик.
Вот, да, значит.
Земля крестьянам, фабрики, заводам.
Да.
То есть этим рабочим, извините.
Да, да. Значит, и, значит, соответственно, понятно, что царь, который, ну, в состоянии там что-то делать балы, но не в состоянии там страной управлять явно совершенно, ну, ни черта он, естественно, сделать не может. Соответственно, маленькая деталь, говорю, может быть, для программистов, в 1903 году Толстой делает, ну, сейчас бы это назвали такую примитивную экспертную систему, то есть он под свою теорию, по свои взгляды находит массу высказываний великих людей, он такие сборнички делает вот, по поводу того, как жить правильно, ну, это, естественно, читается, но совершенно не услышан, да? 1906 год, малоизвестный факт, Толстого по слухам, литературным слухам, Толстого выдвигает на Нобелевскую премию. Вот, а Лев Николаевич Толстой не хочет и, соответственно, пишет знакомому финну, финн почти что швед, значит, шучу я там, значит, он повлиял бы на Нобелевский комитет, и не надо, ну, действительно, какому-то там дали поэту, я выучил, но забыл, потому что он такой поэт, что я даже забыл, ну, ищите сами, кому дали, значит, там, Нобелевскую премию, значит, он просто совершенно спокойно, потому что, еще раз повторяю, вот он уже старенький, он уже пытается думать не о себе, то есть, ну, вот Нобелевская премия, ну, как-то вот, ну, вот ни к чему, вот как ни странно, как ни странно. В истории Нобелевские премии были там отказы от Нобелевских премий, это действительно известный факт, там, Жан-Поль Сартр и другие там отказывали, что-то еще. Но Толстой был первый, кто, значит, соответственно, вот отказался. То есть не Битлз там отказались от известных званий, значит, английской королевы, а Лев Толстой, значит, совершенно спокойно это делает и так далее. Вот. И, соответственно, скажем, вот теперь, я немножко перепутал, сбился, извините, вот теперь выходит 11-й фрагмент, «Не могу молчать», это вот его, значит, реакция на Столыпина, при этом он как бы, он знал отца Столыпина и говорил ему «ты».
Угу.
То есть, да, пожалуйста.
Весна 1908 года, статья Льва Толстого «Не могу молчать». 7 смертных приговоров, 2 в Петербурге, 1 в Москве, 2 в Пензе, 2 в Риге, 4 казни, 2 в Херсоне, 1 в Вильне, 1 в Одессе. Недавно еще не могли найти во всем русском народе двух палачей. Еще недавно, в 80-х годах, был только один палач во всей России. Помню, как тогда Соловьев Владимир с радостью рассказывал мне, как не могли по всей России найти другого палача, и одного возили с места на место. В Москве торговец-лавочник, расстроив свои дела, предложил свои услуги для исполнения убийств, совершаемых правительством, и, получая по 100 рублей с повешенного, в короткое время так поправил свои дела, что скоро перестал нуждаться в этом побочном промысле и теперь ведет по-прежнему торговлю. Нельзя так жить. Я, по крайней мере, не могу так жить, не могу и не буду. Затем я и пишу это, и буду всеми силами распространять то, что пишу и в России, и вне ее.
Да, это письмо премьеру, ну, просто всего лишь. Да?
Столыпину, да?
Да, Столыпину премьеру, значит, так далее. То есть он делает, что он хочет и прочее. И, соответственно, вот здесь вот в семье уже начинаются довольно большие проблемы, и часть проблем связана с Владимиром Чертковым. Владимир Чертков был такой человек. Значит, и его путь внешне очень напоминает Толстого, то есть офицер, дальше опять-таки Петербург, дальше опять-таки слово блестящие, там женщины, пьянки, что-то еще, И в какой-то момент он как-то вот понял, что ну, вот это вот нечто нестоящее, действительно нечто нестоящее, и оказалось, что есть мощный Лев Николаевич Толстой, который уже как-то вот этим занимался. И Чертков, он стал ему помогать, и фактически, если ошибочное мнение, что Толстой там чуть ли не руководил толстовцами, нет, фактически это занимался Чертков, Владимир Чертков. И Чертков он был более толстовцем, чем сам Толстой, потому что у него тоже были залысины, и, соответственно, описан случай, когда сел комар, и Толстой, как такой простой, этого комара на Черткове убил. Чертков вспомнил о непротивлении злу насилием и был в шоке, как бы, на его лысине, значит, как бы прибит комар, значит, источник мучения, значит, прибит комар. То есть, как-то вот, он был такой, ну, более Папа Римский, чем сам Папа Римский, короче, был. Угу. И, соответственно, Чертков была гигантская переписка с толстовцами. Это не секта, скорее такое, ну, душевное направление, скажем, да. Там было много чего, потому что толстовцы, они дожили до колхозов. Их довольно последними уже как бы приватизировали, потому что они не бухали, например, толстовцы. То есть, в России в селе не бухают и работают, понимаете, то есть им даже колхоз не нужен, как бы, но всё-таки там прибрали, он их вывозил в Америку, в Канаду точнее, скажем, да, сейчас толстовцы есть там в Австралии, в Канаде, то есть это небольшие такие общины, но тем не менее есть. И, соответственно, как-то вот через Черткова, через Толстого, с одной стороны, значит, была жена, которая делала им экспериментальный невроз, потому что она говорила там о детях, о деньгах, о хозяйстве, которое нужно держать, а с другой стороны Чертков, который говорил графу, что вы же зовёте опрощаться, ну вот как на современном языке отвечаете за базар, то есть вы звали, значит, ну давайте, как бы, да, и это годами с двух сторон. Да, причём как бы они тут же живут все эти вместе и так далее, и так далее, и так далее, то есть графические припадки, угу. Вот, ну, все дела, скажем, да. И вот, соответственно, скажем, вот жить тяжело, и, соответственно, Толстой уже начинает закидывать какие-то такие варианты, он начинает писать своим сторонникам, в частности, на Кавказ, там, на Кавказе был граф некий, который тоже был толстовец и жил в общине. Ну, община толстовцев – это что-то типа кооператива, это все скидываются, все работают, то есть как бы вот…
Кибуц.
Да. Вот хозяйственная модель, да, кооператив, вот такой кооператив, как правило, сельхоз, кооператив, что хорошо бы вот как-то приехать, потому что ему просто действительно тошно. Вот, ну, тошно, потому что он вот постоянно ближайшее окружение делает. Более того, начинается эффект поздние годы Толстого, когда параллельно безумное количество гостей, и начинается уже конкуренция дневников, то есть, потому что вот кто напишет о Толстом и так далее, вот, и прочее, прочее. То есть это очень нездоровая обстановка, потому что как-то вот никто не работает и как-то вот занимается какой-то фигнёй. То есть, вот, ну, действительно, больно, ну, атмосфера гнилая, а психологически, как ни странно, Толстой такой здоровый, мощный человек. И, соответственно, в какой-то момент ему 82 года. 82 года. И он просто-напросто вот то, что называется уход. То есть он просто повелел запрягать. И, соответственно, к нему примкнул доктор Маковецкий, примкнул, значит, Владимир Чертков, и одна из дочерей потом догнала его, вот, скажем, он уходит, ну точнее, уезжает. И дальше начинается такая, значит, дурная голливудщина, то есть плана нету, то есть, точнее, было несколько не планов таких направлений. Первый вариант – на Кавказ, там были знакомые, ну, знакомые общины. Вторая – почему-то за границу, конкретно в Болгарию. Почему в Болгарию, не знаю, ну, просто-напросто. И, соответственно, они ездят почему-то в дешевых поездах, и дальше начинается очень дурная голливудщина, ну, киноголливудщина. Соответственно, выходит дочь на одной из станций, покупает газету, и оказывается, журналист Орлов едет в соседнем вагоне и ведет репортаж, как Толстой едет в поезде, как бы, то есть он такой вот Facebook только на колёсе. Это 1910 год, как бы, да. А вот, соответственно, скажем, далее, значит, как бы он заезжает в Оптину пустынь, опять-таки пытается как-то договориться что-то еще, но опять-таки не может договориться, но Оптина пустынь целая разрабатывает операцию, они хотят, все-таки понимая, что Толстой немного осталось, что просто типа, попросил прощения перед церковью это разнести, это высчитывает Чертков, поэтому попов не допускают к живому Толстому. Потому что вот не было бы вот, даже шепота истолкованного и так далее, скажем так, и так далее, да. А вот, соответственно, ездит не в дешевых поездах с дуру. Деньги есть, граф, деньги есть, да, с дуру, и он постужается, тупо постужается в дешевом поезде. Вот, не надо ездить, если не надо ездить пласкать, значит, с дембелями, если у вас есть возможность ездить не с дембелями, извините, да, скажем, да, из опыта, особенно если вам 82 годика, скажем, да, скажем, да, вы. И, соответственно, скажем, на станции Остапова, сейчас станция, значит, Лев Толстой так и называется, в нескольких метрах от железнодорожного полотна, значит, дом. Значит, приезжает жена, приезжают попы, их не пускают. И как их пустили, жену, точнее, пустили, когда он уже был без сознания, и он как бы, ну, ушел. Лев Толстой ушел. То есть такой книжка, может быть, трагикомичный. Дальше, соответственно, похороны. Значит, крестьяне несут лозунги, которые кто-то оплатил, не очень понятно кто, и они не понимают, что написано на лозунгах. Сделана могила без креста, такой холмик, на слайдах она есть, такой, ну, вот такой холмик, то есть вот произошло некое слияние с природой, с которой он и хотел. Далее Николай II, ну, не мог не среагировать, очень известный человек ушел, и он как раз написал, Толстой несколько десятилетий вот пытался заниматься проповедью и вот некоторым аналогом новой религии, Николай II пишет, что от нас ушел писатель. Вот как раз против чего Толстой несколько десятилетий тому назад он как бы отошёл. Да? Вот, теперь, соответственно, некие выводы вот по творческим стратегиям Толстого, которые, мне кажется, ну, вот ради чего все, в общем-то, это и сделано на примере выдающего человека. Значит, пункт номер один, что Толстой, если посмотреть его жизнь, он ставил себе довольно высокие цели. В ряде случаев они были недостижимые. И он, в общем, вкалывал на эти цели, он их не достиг, но он вкалывал каждый день. В отличие от окружения, которое вот как-то там поесть, расползтись по комнате, почитать журнал, как бы. Ну, вот современная интеллигенция, ну, один в один, то есть как бы ни о чем, да. То есть цели должны быть недостижимые. Цели должны быть недостижимые. Второй момент. Так получилось, что так, ну, так, это не зависит от ребенка, так получилось, что он был такой поперечник, он был против. И, допустим, после такой эпизод, который в первой части не рассказал, вот, допустим, очень молодой автор отправляет в ведущий литературный журнал «Современник», который не поднял Пушкина, поднял Некрасов, «Детство», «Повесть детства» называется, одно из первых повестей детства, и, соответственно, зачем-то Некрасов после переписывает, и не переписывает, он после меняет название, ну, говорят, чтобы лучше подавалось, «Моё детство». Молодой автор, там пацан еще щенок, пишет ругательное письмо Некрасову, почему вы изменили? Никому не интересно мое детство, интересно детство. Хотя это просто маленький эпизод, но в этом эпизоде вся жизнь Толстого, там в первой части об этом было. То есть он вообще против. В определенном смысле это какое-то достижение, потому что он сделал ряд открытий, потому что до, например, Анны Карениной в европейской литературе было очень мало произведений, вот как бы вот было про измену, было про свадьбу, было про ухаживание, а про семейную жизнь не было. В Анне Карениной Толстой рассматривает три, вот он против. Далее, севастопольские рассказы, в то время было принято писать про войне, там, ну, в стиле там, «Ура, и мы герои», ну, а те не герои, ну, это естественно. Севастопольские рассказы, которые не длинные, советую перечитать, как раз вот показана война через какие-то мелочи, и вот как складывается, может быть, чудесным образом обстоятельства, когда герой как-то получается из, вот, как бы из воздуха получается, ну, обстоятельства так сложились, и человек стал героем, то есть не просто он герой, а вот так сложилось. То есть там много чего, и вообще как бы против войны, севастопольские рассказы против войны. То есть вот он против как бы всего лишь мировой его литературы, и это его помогает. То есть вот надо найти хорошего врага, то есть найти хорошего врага, и тогда у вас всё получится. То есть если у вас нет врага, то заведите его. Вот. Второй момент. Он, понимая своё несовершенство, и вот всю жизнь ведёт дневник, которого начал вести, болея венерическое заболевание в Казани, то есть в госпитале есть время, он болеет, вести всю жизнь. Это такое зеркало. Он формулирует некоторые принципы, и какое-то количество либо десятилетий, либо лет этим следует. То есть вообще просто человек вот сам придумал принципы, и он следует. Ну и просто напоминаю, ну, просто написал 90 томов, просто вот я почитал только часть, могу сказать, по моих там скорочтениях, это вообще просто некая вот вещь, да, скажем так, просто написать 90 томов, это здорово, да. Далее, соответственно, скажем, вот по поводу теперь вопроса, который я задал, шутливый и дементий, вы решили задачку? Он Дементий. Он вас не решает, как бы.
Проснись.
Значит, соответственно, значит, Заева и Пёсова, значит, соответственно, скажем, вот обратите внимание, ход, который был сделан, и который, ну, рекомендую телезрителям, даже если вы видите авторитетного человека, и даже меня видите, вот как, на мой взгляд, вот где была фундаментальная ошибка Толстого для поколений. Вот если бы Толстой честно-честно в своих произведениях публицистических, социологических писал «я не знаю», он бы, ну, честно признался, как бы, он бы помог своим последователям. Но он граф, он офицер, он барин, честно написать, я не знаю, плюс мужик, то есть я как бы не мужик, он это не написал, и в моем понимании вот многим людям он немножко подпортил жизнь, потому что там этими фантазиями. Поэтому еще раз, вот если вы взрослый человек, вам уже 30 лет, вот некоторые вопросы не решены, и, ну, желательно их так и называть. Вот они нерешенные вопросы, и честно обозначать. В своих лекциях я пытаюсь так честно делать, честно пытаюсь, вот это, ну, наука не знает, и, соответственно, может быть, вы как раз и решите. Но, к сожалению, этого не было сделано, поэтому по поводу Пёсова и Заева, а не надо вообще париться, даже решать эту проблему. То есть это такая присказка для детей. Если у преподавателя хорошие отношения там с семиклассниками, то они будут рожать, хорошая атмосфера, они просто каляку-маляку нарисуют, тут же и забудут, как бы, то есть и хорошо, как бы, да. А не надо париться. Это такая просто филологическая провокация, смотрите, в энциклопедическую филологическую провокацию, и не парьтесь. То есть, вообще, вопрос этого и не было, скажем, да. Ну, так далее, вот, скажем, да. Далее, соответственно, обратите внимание, что умнейший человек, вот его заколдобило, и уже были работы, которые можно читать. Более того, он их читал, это работы экономистов, много чего читал, Макса, Энгельса и так далее. Вот. Он все пытался совершенствовать Россию, вообще мир пытался совершенствовать через человека. Мы знаем, что, ну, за историю уже 20 века, что 20 век – это когда работают группы людей. Как это будет называться? Это будет называться производственный коллектив, там, социальная прослойка, класс – это уже дело следующее. Но вот, грубо говоря, у него вот этот системный переход не получился. Большие дела делаются некоторыми коллективами и так далее. Вот. Следующий вывод, который неприятен, людям не нравится его слушать, но, тем не менее, к сожалению, вот массе людей… Вот им нужно написать подробную инструкцию и предложить ее использовать, к сожалению. Вот далеко не каждому можно доверить, вот сделать что-то с нуля, и там, особенно в области науки, творчества, технологий, к сожалению. Ну, это тоже нужно как-то идти в кармане и так далее. Вот. Далее, соответственно, некая штука, что Фёкла Толстая, дальняя родственница Толстого, Фёкла Толстая, актриса, телеведущая, вот, соответственно, скажем, в сканировании 90 томов зачем-то участвовало 3000 волонтеров. Могу сказать, что это работа, в моем понимании, для двух человек. То есть, в моем понимании, для двух человек не нужно 300 волонтеров. Значит, 90 томов сейчас выложено. И вы можете найти в интернете. Очень удобно. За работу спасибо. За работу спасибо. Но 3000 человек там просто не, я понимаю, в базах данных. Там не нужно, как бы, то есть, да. Так далее. Соответственно, толстовцы каждые 2 года собираются в Ясной Поляне. Их там 350 потомков явных из разных стран. А вот, ну, к сожалению, они вот, ну, не продолжили движение Льва Николаевича Толстого, потому что это такая глыба, которая стоит. Поэтому последний, может быть, момент, он совершенно не оптимистичный. Я надеюсь, что Дмитрий Юрьевич спасет ситуацию. То есть финал я валю, а вы спасете, как бы, да. Соответственно, вот обратите внимание, было искушение у Толстого. Он общался с толстовцами. Это были, может быть, не совсем те люди, которые были нужны. Мне кажется, Толстой должен был искать и за свои, может быть, деньги приглашать экономистов, с которыми нормально поспорить. И тогда бы он сделал бы теорию свою более качественную.
Полагаю, что он такого просто не понимал.
Да.
То есть вот эти самокопания всегда ведут к тому. Это, кстати, совершенно подростковое. Это, что если я думаю вот так, то и все остальные думают, да, это да. Очевидно. Это не очевидно. Люди, они другие. Как говорил другой известный гражданин, не такого калибра, конечно, как Толстой, зовут его Арнольд Шварценеггер, 95% граждан, они нуждаются в том, чтобы им говорили, что делать. Ну и вот так вот выращивать там изнутри, что ты давай работай над собой, оно, конечно, необходимо, я не спорю, да. И исповедоваться необходимо. Если у тебя для этой цели нет священника, то дневник – замечательная вещь, ну, для работы над собой, но всех в это вовлечь нельзя. Ко всем применяются совершенно другие способы и средства. То есть Ну, как некий эксперимент, безусловно, очень интересно. Зачем они его слушали так массово, мне вообще непонятно. То есть это ж.
Ну, вот так, но это история наша странная, вот такое получилось. То есть, на мой взгляд, я искренне совершенно говорю, вот если бы Лев Толстой проводил бы небольшие такие круглые столы конференции, были же предприниматели, вменяемые, культурные, были там культурные купцы, что-то еще, были экономисты, то есть вот эти вот вещи. То есть, и поэтому вот я не против христианства, Боже упаси, да, но вот какие-то ранние христианские вещи на стыке 19-20 века, ну вот. Ну, как сказано у Вознесенского, за попытку спасибо. За попытку спасибо, вот, ну вот, таков Лев Николаевич Толстой.
Как говорят наши западные партнеры, nice try, but no. Вот, попытка хорошая, но нет. Ну, так и тут ничего не получилось.
Поэтому, Дмитрий Юрьевич, поэтому я ежемесячно специально для этого провожу по направлениям творческих, креативных направлений бесплатные консультации в Питере каждую третью неделю. Приезжают иногородние, кто хочет, пожалуйста, приезжайте, потому что все, что связано с творчеством, с креативом, но имеет смысл либо не ввязываться, либо ввязываться по-взрослому. То есть, поэтому...
Делать так по-большому.
Да.
Это мой жизненный лозунг, между прочим.
Вот, поэтому знаете об этом, значит, соответственно, скажем, вот мы это делаем, и, значит, 22 апреля, специально выбирал дату, значит, мы делаем 60-ю такую консультацию. А вот в день рождения Владимира Ильича Ленина и получая биографию, которую мне постоянно просят ваши сказать.
Как-то. Надо.
Значит, по идее, я могу сделать сегодня вечером брошюру по Владимиру Ильичу Ленину. Я очень боюсь искажений, потому что вот источников. У меня очень много материалов по Владимиру Ильичу, но я боюсь, ну, просто боюсь делать искажения, потому что, ну, нужно лезть уже в архивы, а в это гигантское время и так далее. Ну, вот так вот.
Спасибо. Интересно и познавательно. Ну, странный был, вот странный, и все. Не было обратной связи у него, никто ему, по всей видимости, не говорил, что можно думать и по-другому, что ты тут не это, не соль земли, и не ты тут главный.
Да, произошел противоестественный отбор, да, к сожалению.
Можешь заблуждаться, между
прочим. Причём это умнейший человек, образованнейший, с языками, несколько десятилетий, то есть, грубо говоря, я подозреваю, что КПД Льва Николаевича Толстого для масштабов страны можно было повысить, можно было повысить. К сожалению, этого не произошло.
Я подозреваю, что просто, мягко говоря, равных вокруг не было. Ни такого масштаба дарования, ни как-то это. Никто не выступил.
Нет. Значит, учеников надо провоцировать на сопротивление. Это тема следующей передачи. Хорошо.
Спасибо, Леонид. Спасибо. А на сегодня все. До новых встреч. Линки все под роликом. И на беседу прийти, и иллюстрации посмотреть, и сайт посмотреть.